Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Барбара Страйзен вернулась в Бруклин. Русский балет в США. Музыка как киногерой. Юмореска. Будущее гуманитарных наук. Гость американского часа – философ Михаил Эпштейн. Генри Джеймс «Между старым и новым светом». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Как только завершились выборы, Америка стряхнула с себя политический азарт и вернулась к своим делам, в том числе к новому музыкальному сезону, вершины которого мы с Соломоном Волковым обсуждаем в наших бродвейских диалогах. Соломон, традиционный вопрос. О чем говорят на Бродвее?
На Бродвее говорят о Бруклине, что случается не так уж часто.
Да, действительно, мы обычно, говоря о Нью-Йорке, всегда имеем в виду Манхэттен. Этот маленький остров, он как бы монополизировал мнение всего мира о Нью-Йорке. Но на самом деле Бруклин – это отдельное культурное явление, феномен со своей очень своеобразной идентичностью. Кроме всего прочего, это вообще был отдельным городом. До 1940 года Бруклин был отдельным городом.
Они, по-моему, до сих пор себя считают отдельным городом.
Они считают себя отдельной страной, это будет более точно сказать. Но именно поэтому в Бруклине, например, и свой Бруклинский музей. Потому что это отдельное.
В Бруклине есть БАМ знаменитый, то есть Brooklyn Academy of Music.
Где лучшие спектакли бывают, свой ботанический сад, свой зоопарк и, конечно, своя большая-большая еврейская община. Когда я приехал в Америку, я поселился в Бруклине. И вокруг того места, где мы жили, было 14 синагог, которые все конкурировали между собой. А недавно я приехал в это место, специально посмотреть, что с ним произошло, и увидел, что вместо 14 синагог, там теперь 14 церквей. То есть как будто бы крестоносцы пришли... И все поменяли. 14 церквей разных деноминаций. То есть, конечно, Бруклин меняется, и сейчас это очень модный район молодежи, это новая Сохо, скажем так, и там происходят самые интересные явления в области живописи современной, авангардной музыки. Бруклин – это модное место, но говорят о Бруклине отнюдь не поэтому.
Говорят в данном случае о Бруклине потому, что там появилась и выступила сама Барбара Страйзенд, американская супер-супер-супер-звезда, если возможно вообще такое определение. Причем небольшое отступление. Она выступила в здании, которое называется Barclays Center, и которое появилось совсем недавно. Это грандиозная новая спортивная арена, которая как бы предназначается для того, чтобы стать вот таким вот магнитом для спортивных команд, и удается это им прямо на глазах, и которая претендует уже сейчас также и на роль значительного культурного центра, конкуренция Madison Square Garden.
И, конечно, это хорошая площадка для Барбары Страйзен, потому что она в Бруклине собрала огромное количество своих поклонников. Было 16 тысяч человек, по-моему, в зале.
Да, да.
И это... всех она воспринимала как своих соседей. Она сказала, что она из Бруклина, она приехала домой. И говорит, последний раз я пела в Бруклине, когда ей было 8 лет, это было на чьем-то пороге.
Поэтому это шоу называется «Back to Brooklyn». «Назад в Бруклин». Выступила она в сопровождении шикарного оркестра, больше 60 человек. Выступала все вместе взятое. Шоу длилось больше 3 часов.
Ну, это при том, что ей 70 лет.
Да, ну вот, конечно, наблюдатели отметили, что голос у нее, особенно в верхних регистрах, срывался время от времени, но она преодолевала, она извинилась, она сказала, что это из-за простуды, и думаю, что это было тоже отрежиссировано, она демонстративно прихлебывала, чтобы от этой простуды избавиться, на глазах у всех куриный бульон. Это чикен суп, это традиционная бруклинская еда.
Не еда, это лекарство. Дело в том, что куриный бульон...
Точно мама делает.
В еврейских семьях Бруклин назывался еврейским пенициллином.
Да-да-да-да-да. Мамино лекарство. И как-то с помощью вот этого еврейского пенициллина она преодолела свои проблемы с голосом. Ну, конечно, в 70 лет выйти и петь на многотысячную аудиторию, это сам по себе подвиг уже. Но она произвела сильнейшее впечатление на свою аудиторию.
Соломон, что у певицы есть такое, что держит 50 лет аудиторию? Ее критик «Нью-Йорк Таймс» назвал, я бы сказал, достаточно издевательски полуоперной дивой. А что скажете вы по поводу ее голоса?
Я не знаю, полуоперная ли или просто поп-звезда. С Барбарой Страйзен ведь уже на сегодняшний момент не совсем понятно, что мы, собственно говоря, в ней воспринимаем. Воспринимаем ли мы действительно уже немолодую женщину, которая выходит петь и с голосом у нее какой-то непорядок там или еще с чем-то, или мы воспринимаем живую легенду, потому что, ну, представьте себе, что выйдет там, предположим, Пол Маккартни на сцену и скажет, ну, вот, извините, у меня тут простуда, и как-то я не особенно могу ни петь, ни на гитаре играть. Что же мы скажем? Вот там безобразие, пускай деньги вернут. Люди ведь не идут для того, чтобы услышать того Пола Маккартни, которым он был, предположим, 50 лет тому назад. Люди идут, чтобы посмотреть на живую легенду и потом иметь возможность сказать своим детям и внукам, я был в концерте Пола Маккартни, я был в концерте Барбары Страйзен.
Вы знаете, это мне напоминает Аллу Пугачёву. Вот примерно такое же ощущение, правда?
Только с той разницей, что Страйзен это все-таки всемирная звезда, а Алла Пугачёва осталась при всех ее замечательных достижениях только внутрироссийским феноменом. А что касается Страйзен, то к ней отношение, как если бы статуя командора вдруг бы ожила и появилась бы.
Скорее уж, статуя свободы.
Да. И она с помощью телепромтеров, что тоже все отметили, даже шутила на политические темы, комментировала свое отношение к президентским кандидатам и так далее.
Она, главное, призывала всех идти голосовать. И это важно, потому что Барбара Страйзен всегда была очень политически активна.
Да-да-да, на левой стороне.
Как большинство американских звезд. Я помню, это было лет 10 или 15 назад, Барбара Страйзен появилась на публике в красном брючном костюме. И это было воспринято как заявление о ее политических намерениях, потому что этот костюм говорил о том, что она готова ворваться в политику. И тогда все сказали, что если уж когда-нибудь будет женщина президентом, то Барбара Страйзен будет первый кандидат.
О ней только что вышла книга, биография ее под названием «Hello, Gorgeous». С этой фразой она обращается к самой себе, смотря в зеркало в шоу и фильме «Funny Girl».
Вы знаете, ведь любопытно, она приехала в Бруклин сейчас, и она говорила о том, как она любит Бруклин и все прочее, но она не забыла то, что Бруклин издевался над ней, когда она была девочкой.
У нее она была гадким утенком.
Странный нос, как ее назвал критик «Нью-Йоркера», у нее была внешность египетской семитской царицы. И 8 лет вряд ли это нравилось.
Да нет, ее очень-очень принижали в ее юности и молодости, смеялись над тем, как она выглядела, смеялись над ее претензиями. Когда она, наконец, пробилась на сцену, то ее старались куда-то задвинуть на 5-10 роли. Только когда стало ясно в процессе работы именно над этим мюзиклом «Funny Girl», что она может стать центром и главным магнитом этого шоу, тогда стали срочно переписывать вообще все роли, чтобы дать ей побольше материала, и тогда стали угождать всем ее претензиям и причудам, и так далее, и так далее. Но она действительно прошла очень сложный путь, потому что назвать ее идеалом женской красоты нельзя было ни тогда, ни тем более сейчас. А обаяние, вот это харизма, вот то, о чем мы всегда с вами говорим, Саша, что такое харизма и как она проявляется, это очень таинственная вещь. Это то, чем, конечно, Барбара Страйзен обладает в избытке. А мы покажем песню, которую Барбара Страйзен исполнила и на своем этом выступлении в Бруклине, из фильма «Йентл». Это история еврейской девушки, которая переодевается в мужскую одежду и добирается до Нью-Йорка. Композитор Мишель Легран, песня «The Way He Makes He Feel». Этой песней с нами поделился YouTube.
There's no chill, and yet I shiver. There's no flame and yet I burn. I'm not sure what I'm
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Следующий эпизод нашего «Диалога на Бродвее» посвящен теме, которая никогда не исчезала из культурного дискурса Америки – русский балет США.
Я хочу рассказать сразу о трех событиях, и мы тогда обсудим, каково их значение, да, Саша? Первое – это гастроли балета Мариинского театра в Калифорнии и Вашингтоне. Они привезли «Лебединое озеро» и балет «Золушка» на музыку Прокофьева в постановке Алексея Ратманского. Второе – это присуждение знаменитой балерине Натальи Макаровой премии Кеннеди-центра, одной из самых престижных, может быть, даже и самой престижной американской премии в области культуры. И третье – это объявленный American Ballet Theater при ход туда в качестве солиста, танцовщика из России Ивана Васильева.
И все три темы объединяются одной. Это все тот же сюжет, русский балет в Америке, который уже 100 лет продолжает поход на Запад.
Да, конечно, ведь проникновение балета русского в Америку связано еще с именем Анны Павловой легендарным. Но поразительно то, что до сих пор русский балет продолжает оставаться в американской культурной жизни ощутимой и витальной силой.
Соломон, что делает русский балет такой сверхсилы, сверхдержавы балетной?
Вы знаете, вот очень показательная реакция американской прессы на гастроли Мариинского театра. Восторженные рецензии. Они показывали в Калифорнии «Лебединое озеро», в Вашингтоне «Золушку». Ну, что показательно? Восхищается солистами, все понятно. Восхищается постановкой Ратманского, тоже понятно. Но особый восторг вызывает кардебалет. И кажется, ну что такое кардебалет? Где-то там на заднем фоне какие-то там фигуры. Нет. Качество балетного ремесла, качество каждой данной балетной труппы лично для меня полнее всего, яснее всего выражается вовсе не в том, как танцуют солисты, потому что солиста может набрать со всего мира. Лучшие сливки. Есть деньги, очень хорошо, выписал человека с Кубы, выписал человека из Бразилии, выписал человека из Китая, откуда угодно. Кардебалет таким образом собрать нельзя. Кардебалет нужно вырастить и воспитать. И потому, как этот кардебалет выполняет свои указания...
Это крепостной балет, не потому, что это муштра, которая была когда-то.
Правильно, совершенно правильно вы говорите, муштра. Вот этой муштры как раз и не хватает дико большинству западных трупп. Вот я недавно побывал в представлении ансамбля современного танца. Не буду здесь называть его имя, потому что дело не в этом, а дело в принципе. Все хорошо, хвалили ужасно это. И у хореографа есть фантазия, и музыка была чрезвычайно любопытной. И вообще такой был вполне приятный вечер. За одним исключением. Когда выходит кардебалет на сцену, движения все не вместе. Все. В этот момент ты понимаешь, что тебе пытаются предъявить халтуру, замаскировав его какими-то интересными хореографическими идеями, яркой музыкой и так далее. Ну все.
Хорошо. Но посмотрите, что показывает «Лебединое озеро». «Лебединое озеро» — это не классика, это уже что-то древнее, античное с точки зрения балета. Значит ли это, что русский балет не продуцирует ничего нового? Значит ли это, что он привозит в Америку все время одно и то же?
Опять-таки, здесь моя позиция может оказаться не самой популярной. Так же, как когда-то Мейерхольд говорил, что он может содержать драматический театр и ставить в нем только одного Гамлета все время. И я согласен с этим. Так же, как я, например, считаю, что оперный театр спокойно может существовать на 5 операх. «Кармен», оперы «Пуччини», оперы «Верди», ну, еще там 2-3 названия. Совершенно спокойно. Точно так же с балетным театром. Почему бы нам не допустить такой ситуации, что есть, да, балетные театры, которые будут показывать «Лебединое озеро», «Жизель», еще 2-3-4 наименования, но делать это на настоящей высоте, на музейной высоте.
Это... Музей — тут ключевое слово.
Да.
Мы тоже не ждем от Лувра или Эрмитажа, что там
очень
появится...
Хорошее...
Шемякин или Комара Миланович.
Очень хорошее сравнение. И об этом все время забывают, когда требуют постоянного обновления. Мое-то впечатление, что обновление и новинок требует в основном критики. Или совсем-совсем небольшая часть аудитории, по большей части. больше часть те, которые деньги дают. Им хочется новинка, им хочется новизны. А нормальная аудитория, она-то и хочет вот таких вот больших, сюжетных, старых, знакомых балетов. Но надо это предъявлять все на высочайшем профессиональном уровне. И это то, что сделал вот на этих своих гастролях, в частности, с «Лебединым озером», Мариинский театр. Все подчеркивали потрясающий уровень кардебалета, которого еще сравнительно недавно в этом же театре уже не было. Уже разболталось что-то. Но пришел новый руководитель балета Юрий Фатеев и подтянул труппу, и она сейчас в замечательной форме, и можно показывать «Лебединое озеро», и слава богу.
И все-таки есть новые русские балеты, новые русские танцовщики и новые русские имена.
Два имени, о которых мы говорили. Наталья Макарова, это ветеран, ей 72 года. Она, как мы знаем, не вернулась в Советский Союз Запада в 1970 году, стала звездой американского балета, вот того же самого ABT, который только что приняла свои ряды Ивана Васильева, и где сейчас, как мы знаем, ведущим хореографом является Алексей Ратманский. После 1989 года она уже не танцует, а ставит по всему миру вот эти вот несколько классических балетов. «Лебединое озеро» настоит, «Баядеру», «Жизель», вот такие вот балеты.
Это
сохраняет
ветеран,
традиции.
Это ветеран, это звезда. А Васильев?
Васильев – это феноменальный танцовщик, и я никогда не забуду, как я его первый раз увидел. Я шел на репетицию программы, которую здесь показывал известный балетный продюсер Сергей Данилян под названием «Короли танца». Я опоздал на начало репетиции и вошел в репетиционный зал, когда танцовщик крутился под музыку, которая мне показалась страшно знакомой. И я вдруг сообразил, что это сочинение моего ленинградского приятеля Геннадия Банщикова, миниатюра под названием «Вестрис». Это имя итальянского танцовщика и хореографа конца XVIII века, который сделал себе имя во Франции. И для Михаила Барышникова, молодого, сочинил хореографическую миниатюру на эту музыку Леонид Якобсон, ныне как бы признанный мэтр истории ленинградского балета. И это был прорыв для Барышникова. Он победил тогда на международном конкурсе балетном. Громкая слава Барышникова, можно сказать, началась вот именно с этого балета. А я тогда присутствовал на репетициях этого балета, когда Якобсон ставил на вот этого молодого
Барышникова. Это тогда, когда Майя Плисецкая дала ему вместо 10 баллов 11?
Абсолютно, это вот была именно эта ситуация. И тут вот я увидел, что передо мной реинкарнация Барышникова. Это был Иван Васильев. Я убежден, что его ждет очень большое будущее. Это человек фантастической энергии, фантастического мастерства, фантастического упорства. И он будет, я считаю, достойно представлять традиции русского балета в американской культурной ситуации. А нашим слушателям я покажу фрагмент из того самого «Вестриса», сочинения Геннадия Банщикова, запись, любезно предоставлена мне Сергеем Даниляном.
Музыка «Киногерой». Соломон, в этом цикле мы говорим о музыке, которая является самостоятельным героем кинематографического произведения. Сегодня я предлагаю поговорить о таком музыкальном фильме, который является квинтэссенцией всего жанра, о фильме «Юмореска».
Услышали «Юмореску Дворжика». Это произведение, которое является лейтмотивом фильма под названием «Юмореска», выпущенного в 1947 году. Режиссером его являлся выходец из Румынии Жан Негулеско. Очень видный представитель нуара в американском кино. Мне очень нравятся его фильмы. Мастер своего дела. Должен сказать, что вот эта «Юмореска», которая прозвучала в исполнении скрипачки Нади Салерно-Соненберг на лейбле «Нонсач», эта пьеса не вполне соответствует соответствует духу картины, она соответствует названию, и поэтому она занимает такое видное место в фильме. Но это легкая, ироничная, приятная музыка, в то время как фильм, о котором мы с вами говорим, это такая роковая вещь, это трагедия.
Это мелодрама.
Мелодрама в полном голливудском смысле этого слова. И действительно, этот фильм, по мнению многих, является вот таким вот олицетворением того, что можно сделать с классической музыкой в Голливуде, со всеми плюсами и минусами, которые при этом подразумеваются. Фильм этот приобрел статус культового. У него очень обширная и довольно изысканная аудитория. А все дело в том, что вот мы с вами говорили о том, как важно делать все на высоком профессиональном уровне. Вот с этой точки зрения, мне кажется, этот фильм безупречен, потому что здесь каждый буквально участник выложился, что называется, на 150%. Ведущую мужскую роль играет Джон Гарфилд, я считаю, недооцененный американский актер, который, может быть, бы по своей славе затмил бы Богарта, он не дожил до 50 лет.
Когда его хоронили, в 48 лет он умер, когда его хоронили, весь Нью-Йорк провожал гроб.
Я считаю, что это лучшая женская роль прославленной американской киноактрисы Джоан Кроуфорд. Я считаю, что замечательная операторская работа, замечательная режиссерская работа и, конечно, на высочайшем уровне поданы музыкальные фрагменты. Тут я открою небольшой секрет. Поначалу идеей продюсеров фильма было пригласить на главную роль не больше, не меньше, как самого Яшу Хейфица, чтобы он и появился в этом фильме со своим таким медальным римским профилем, и играл бы. Потом, значит, когда выяснилось, что Хейфиц играть в фильме не хочет, по крайней мере, чтобы играл бы. Потом выяснилось, что Хейфиц и играть не хочет. Не сошлись в вопросе о вознаграждении. И тогда и Хаселина гениальная идея, потому что они нашли молодого скрипача, который согласился участвовать в фильме за скромную оплату, и которого звали не больше, не меньше, как Исаак Стерн. Тогда ему было всего 27 лет, и в итоге в фильме, там, где показывают Гарфилда играющим, это все Стерн. Ну, конечно, он играет всю музыку записанную, но он даже умудрялся, знаете, что делать? Когда показывают Гарфилда, прижимающего к себе скрипку, и пальцы бегают по деке скрипично, это на самом деле Стерн подползает снизу и кладет свою руку и играет. А получается, что как будто это пальцы Гарфилда. Представляете, какая ловкость рук и никакого мошенства.
Но и пианист там неплохой, надо сказать.
Ну, пианист там выдающийся. Его зовут Оскар Левант. Он родился в 1906 году, умер в 72-м. Это вообще прославленный персонаж. Это был человек, наделенный колоссальным остроумием, с одной стороны, и большой меланхолик в быту с другой. Он шутил, он говорил, что между гением и безумием тонкая черта, и эту черту я стер. Левант играет в этом фильме роль товарища, спутника и такого лорда Генри, если угодно, от музыки из романа Уайльда «Портрет Дориана Грея».
Или Мефистофеля из
Фауста. Мефистофеля, да. Человек, которым он был и в жизни. И он в таком качестве появлялся во многих фильмах и стал тоже очень популярной фигурой.
Ну, скажите несколько слов о сюжете, чтобы понятно было, о чем
речь. Ну, сюжет – это очень простая мелодрама. Талантливый скрипач, которого играет Гарфилд, встречает на своем пути богатую женщину, которую играет Кроуфорд, и она пытается заставить его посвятить всего себя ей, отдаться ее любви. Причем она замужняя женщина, но эта страсть бешеная к скрипачу, ей разум темнит, и она идет на все, чтобы добиться его взаимности, а он все-таки предпочитает ее любви свою скрипку, что доводит ее до отчаяния, и она топит себя в океане под звуки Тристана и Изольды, что само по себе очень любопытно.
Соломон, последний вопрос. Как выстроена музыка в фильме? Как она отобрана?
Она отобрана так, чтобы удержать интерес слушателя, потому что там есть и мелодия Кола Портера, к примеру, там та юмореска, которую мы уже показали. Я хочу показать замечательную музыку, как бы созданную специально для этого фильма. Это фантазия композитора этого фильма Франца Ваксмана, очень популярного голливудского профессионала, фантазия на тему «Кармен». Должен сказать, что я именно эту фантазию знаю очень хорошо, потому что сам ее играл. Она стала очень популярной благодаря тому, что ее пропагандировал никто иной, как тот самый Хейфиц, который отказался сниматься в фильме, но не отказался играть фантазию Кармен Франца Ваксмана. Она звучит тоже в исполнении Нади Салерно-Соненберг. Лейбл «Нонсач».
говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Будущее гуманитарных наук. Гость «Американского часа» – философ Михаил Эпштейн. Генри Джеймс «Между старым и новым светом». Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отводим.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода, программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – будущее гуманитарных наук. Гость «Американского часа» – философ Михаил Эпштейн. Генри Джеймс «Между старым и новым светом». Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it back.
Этой осенью давний друг и участник «Американского часа» Михаил Эпштейн, которому мы в наших нередких беседах в этой программе присвоили неофициальный титул «Мастер поэтической мысли», перебрался из Америки в Англию. После многих лет, проведенных на посту заслуженного профессора теории культуры и русской литературы одного из самых престижных университетов США Эмори, Эпштейн переехал из Атланты в старинный университетский город Дарем в северо-восточной Англии. Тут он возглавил специально для него созданный Центр гуманитарных инноваций, который будет заниматься будущим гуманитарных наук. О том, что это, собственно, значит, мы и беседуем с нашим гостем.
Дело в том, что гуманитарные науки, как академические дисциплины, университетские дисциплины, переживают кризис. Об этом сейчас очень много пишут.
И правильно делают, потому что кризис это совершенно очевиден, и, на мой взгляд, гуманитарные факультеты в университеты превратились в такую фабрику теории, которая устаревает раньше, чем успевает их все изучить. И это сильно отразилось на студентах, которые давным-давно перестали, как здесь говорят в Америке, брать эти курсы, потому что это, в общем, особого интереса не вызывает. А ведь раньше, в наше время, гуманитарные дисциплины вызывали огромный энтузиазм. Вы помните, как все хотели учиться, скажем, у Лотмана? Я уж точно это знал. Да и вы, конечно, в Московском университете знали профессоров, которым все рвались. Это была действительно горячая тема, но не сейчас. Что для этого надо сделать, чтобы изменить ситуацию?
В Советском Союзе гуманитарные науки выполняли особую миссию, я бы сказал, политическую, теологическую. То есть они восстанавливали человека в человеке, Бога в человеке и помогали сопротивляться режиму. Это была дисциплина духовного сопротивления.
Особенно в случае, что именно гуманитарные науки больше всего страдали от марксизма и вообще от всякого насилия коммунистического режима, потому что с математикой труднее было справиться, чем с литературоведением, скажем так.
Отсюда и структурализм, и семиотика, попытка каким-то образом преодолеть иго марксизма, по крайней мере, вот в гуманистике.
То есть поэтому уже структурализм считался диссидентским делом, как я помню.
Да. За последние примерно 30 лет число студентов, записывающихся на гуманитарные дисциплины в Америке, упало вдвое. И сейчас это примерно 8% от общего состава студентов. И поскольку сложилась достаточно устойчивая ассоциация гуманитарных наук с чем-то древним, обращенным в прошлое, Туда идут люди с такими архивными, что ли, наклонностями, или уж очень созерцательными такими наклонностями.
Ну, в сущности, филология ведь это изучение древних текстов. Я помню, как в моем университете говорили, что, ну, Пушкин — это уже новая литература, но филология начинается с летописей.
Филология, да, но гуманитарные науки — это не только филология, это философия, это лингвистика, литературоведение, искусствознание, отчасти психология. То есть весь комплекс дисциплин, которые по традиции, в этом состоит традиционность гуманитарных наук, определяли будущее человечества. То есть новая эпоха в истории человечества и культуры провозглашалась, как правило, каким-то, ну, манифестом или каким-то философским трактатом или собранием афоризмов, как это было с эпохой классицизма или романтизма, символизма, футуризма и так
далее.
Обычно
это было связано с военным поражением. Когда флорентийцы проиграли очередную войну, они решили, что надо возрождать классицизм для того, чтобы найти опыт и доблести в античном наследии. Когда немцы проиграли войну Наполеону, они установили гимназии латинский язык и греческий язык, изучение этих древних языков, чтобы создать новую расу, которая способна отразить нашествие. То есть война и гуманистические науки всегда были связаны.
Да, это интересная взаимосвязь, но важно разорвать вот эту вот порочную ассоциативную цепочку гуманитарной науки и прошлое. То есть интерпретация и реинтерпретация текстов прошлого. Чем занимается философия в нынешнем своем аналитическом изводе, преобладающем в Америке и в Англии? То есть изучение текстов прошлого, расщепление тончайших словесных волосков. Между тем, философия – это же грандиозное поприще по изучению мира как целого. Собственно, что составляет предмет философии? У нее как бы нет своего позитивного предмета, в отличие от других наук, там, физики, химии, искусствознания. Ее предмет – это мироздание как целое и его законы.
Именно поэтому это довольно странно называть наукой. Я всегда меня смущало, когда гуманитарные знания называют наукой, потому что наука имеет дело с повторяющимися предметами. Но как раз гуманитарное знание имеет дело с неповторяющимися предметами. Не может быть два мироздания, да? И даже двух Пушкиных не бывает.
Так вот, говоря о философии, поскольку мир всегда существовал в единственном числе, то философия оставалась заниматься спекуляциями, в хорошем смысле, умозрениями о мире. То ли мир состоит из воды, то ли из огня мерами возгорающегося и угасающего, то ли он материален, то ли он идеален. А сейчас появилась возможность создания альтернативных миров, да, виртуальных миров, параллельных миров.
Философия... Собственно говоря, такая возможность всегда была. Ведь всегда существовали фантасты или те же философы, которые представляли себе какие-то альтернативные реальности.
Да, но сейчас эти миры стали возникать во все возрастающей чувственной достоверности, да, уже вполне определившейся для зрения, слуха, во вполне обозримом будущем уже и для осязания, и вкуса.
И... То есть вы говорите о технической виртуальной реальности, которая конкурирует с той сырой реальностью, которую мы знаем.
Да, и здесь открывается новое поприще для философов, потому что в начале каждого мира или мирка, мирочка, лежит некие онтологические бытийные параметры. Причинность, пространство и время, соотношение случая и необходимости, возможности и необходимости. И таким образом философское участие в создании мира, любого, даже какой-нибудь компьютерной игры, оно предполагается само собой. Другое дело, что профессиональная философия еще отключена от этого миротворения, и поэтому эти миры такие убогие, такие примитивные. Между тем, мы вполне могли бы строить лейбницевские миры, согласно монадологии, или гегелевские миры, марксовы миры, фалесовские, гераклитовские миры. Ну, не дай бог, уже построили один.
Я уж сразу подумал, что как Маркс. Дело не в том, чтобы изучать мир, а дело в том, чтобы его переделать.
Вот не совсем так. Не переделывать мир, а создавать иные миры. Множить мирность, как бы, мироздания. В этом призвание философии как деятельной науки, по-новому деятельной науки, которая обнаруживается вот буквально последние несколько лет. Поэтому вполне мыслимо сотрудничество философских отделений университетов и отделений компьютерных технологий. Кстати, компьютерные технологии уже стали сотрудничать с историками, когда они сооружают игры по историческим мотивам, скажем, там, шекспировские какие-то миры или миры Первой мировой войны. Участие историков предполагается, но при создании каждого мира требуется участие философа, потому что мир – это дело философа. Наука сейчас впервые переходящая из спекулятивной стадии в стадию практическую, активную. Вот это один из аспектов обновления гуманитарных наук.
Вы знаете, лет 15 или уже 20 назад, когда впервые появилась эта проблематика и впервые компьютерные науки стали чем-то фантастическим, в то же время реальным. Я очень увлекался горячо этой темой и помню, что первые вот такие, я не знаю, как назвать, программисты или мыслители компьютерного дела, говорили, что у них настольная книга — это Ницше. Они именно так себе представляли свою задачу, то есть философское осмысление компьютерных возможностей.
Вот это интересно, потому что Ницше как раз пример такого философа, которую близко не подпустили бы к современным отделениям философии в англо-американских университетах. Представляете, объявлен конкурс, допустим, на какую-нибудь малюсенькую должность инструктора, и приходит человек и приносит с собой «Так говорил Заратустра».
Но его и в Базеле-то не очень-то терпели, так что Ницше не пускали никуда никогда.
Там нет никакого ссылочного аппарата, там нет ничего, что делало бы это наукой. Это создание некоторых новых фантастических миров.
Именно так вы представляете себе деятельность центра?
Нет, деятельность центра, она включает в себя, естественно, не только философию, а, во-первых, проективные подходы внутри существующих гуманитарных дисциплин.
Разверните, пожалуйста.
Ну, вот я сказал о проективной философии. Если помните, у Борхеса есть такой замечательный рассказ «Тлён Угбар», где рассказывается об альтернативной вселенной, и там в качестве объяснения законов этого мира есть ссылки на Юма, Спинозу, Беркли, потому что там в основе всего лежит берклинианское «есть, поскольку воспринимаю».
Субъективный идеализм, как у нас это называется.
Селептическая вселенная, да? Вот так можно мыслить зрелые, понимаете, не примитивные виртуальные миры, каковыми они сейчас являются, и каковым было, например, кино в самом своем начале, какая-нибудь там сценка подходящего паровоза, и это было кино. Виртуальные миры тоже готовится перейти в какую-то новую фазу зрелости своей.
Да. Я очень хорошо понимаю вашу параллель, скажем, был аттракцион, базарный аттракцион, превратился через 50 лет всего времена Бергмана в институт теологического познания.
Совершенно верно.
А теперь опять стал аттракцион уже в 3D.
Ну и потом уже в новых измерениях начнет перерастать в теологию, философию своего рода. Так что это один из примеров того, как даже самая абстрактная, самая непрактическая из наук, метафизика, может обрести второе призвание.
Став практической наукой.
Став практической наукой именно не вопреки, а благодаря технологическому развитию человечества. Понимаете, ведь гуманитарии больше всего боятся техники и считают, что техника и коммерция, они убийцы гуманитарных наук. Об этом еще в свое время писали, такое вот отчуждение интеллектуалов от современности. И это могло быть объяснимо в те времена, когда сама современность была такой индустриально-капиталистической, когда идеи существовали сами по себе, а вот мир, так сказать, чистогана сам по себе.
То есть какая-нибудь фабричная реальность 19 века, да?
Да.
Когда все прерафаэлиты тосковали по прошлому, все мы до сих пор наслаждаемся этими рыцарскими фантазиями.
Да, но сейчас мир другой, и сейчас информационный капитал составляет основу богатства общества. То есть идеи становятся непосредственной производительной силой, и поэтому интеллектуалам отчуждаться от мира, который на самом деле интеллектуализируется, эфиризируется, как Томби говорил, эфиризация истории, то есть ее утончение, ее вступление во все более такую вот неощутимо интеллектуальную стадию. Это работает на интеллектуалов. Почему же интеллектуалы отчуждаются от своего собственного как бы века?
Я могу понять, что мир дает интеллектуалу, он действительно дает очень много, потому что я слышал, что фантасты современные, вместо того, чтобы выдумывать технику, они ездят на всякие компьютерные сборища и утаскивают идеи оттуда, а не наоборот, как это было во времена Жюля Верна. Но что интеллектуал может дать миру? Вот что ваш центр может дать миру?
Ведь каждая дисциплина, она создает свой собственный мир, которого нет в природе.
Ну, тоже геометрия, да?
Да, геометрии нет в природе. И то, что мы делим мир, скажем, там, на метры, сантиметры, это ведь не свойство реальности мира, а те условности, которые мы ему задаем. То есть самые даже фактические из наших знаний, они построены на условных допущениях, на мышлении. И одна из проблем, которые ставятся вот нашим центром и относится вообще к призванию университетскому как таковому, каково соотношение между знанием и мышлением. Обычно считается, что мышление – это способ приобретения и хранения знания. Но знание – это, в сущности, мертвое мышление. Это совокупность понятий, которые соответствуют неким фактам, реальностям внешнего мира. А мышление – это способность так оперировать этими понятиями, чтобы создавать образы мира еще не существующего, но того, который может быть.
То есть это потенциальная реальность.
И, собственно, вся цивилизация – это продукт не знания, а мышления. Понимаете, ведь всего этого как бы не было, всего этого нет в природе. Вот все, что нас окружает, там, самолеты, автомобили, ракеты, очки, приборы – это все концептуально хранилось в клетках нашего головного мозга, прежде чем стать наружной реальностью.
Вы сказали, что ваш центр должен придумывать научные дисциплины. Приведите примеры, чтобы мы поняли, что стоит за этим, в общем, таким громким заявлением.
Среди тех дисциплин, которые предлагаются, чтобы это не выглядело такой уж фантазией, должен сказать, что Бэкон, который считается основоположником эмпирической науки, науки нового времени, он создал трактат по классификации наук, где многие клеточки пустовали, как в Менделеевской периодической таблице, то есть тех наук, которые еще не существовали, но могли бы существовать. В том числе там была такая клеточка, которая впоследствии стала геополитикой или историей искусств и тому подобное.
Сейчас... Так это у вас новый Бэкон, да?
Как бы новая Атлантида, да. Ну вот, например, для меня приобретает все большее значение такая наука, которую я называю жутко звучащим хорология. От слова «хоррор» – ужас. Хоррор, в отличие от террора, это не тот ужас, который мы причиняем, а который мы испытываем. И сама возможность террора, она становится актуальностью хоррора. То есть после, условно говоря, 11 сентября вот этот хорроризм становится господствующим состоянием цивилизации. Причем чем более продвинута цивилизация, тем больше она представляет угрозу самой себе. Хоррология изучает саморазрушительные механизмы цивилизации. То есть она включает в себя все гуманитарные дисциплины, но только под знаком как бы минус. Вот как архитектура, что в архитектуре, в зодчестве, может работать на разрушение зданий? Что...
Я знаю, Фрэнк Гери, который сказал, что он строит здания так, как будто бы они уже разрушены, как будто граната уже взорвалась.
Ведь в сущности каждый элемент цивилизации может быть обращен против нее. Если в 60-е годы прошлого века вдруг возникла мода на экологию, то есть вдруг забота об окружающей среде, которую разрушает наша с вами родная цивилизация, то теперь, мне кажется, вектор перемещается именно в хорологию, то есть угрозы цивилизации самой себе. Ну, колонии там компьютерных вирусов, да, которые мы это ощущаем каждый день, приходят от друзей такие сигналы: не открывай это письмо, иначе все твое нутро компьютерное будет съедено и потеряно.
Вот. Михаил Ильич, а скажите мне такую вещь. Каждый научный центр в любом университете заботится о том, чтобы принести практическую пользу, которую можно финансово измерить. Возможно ли какое-нибудь практическое применение ваших идей?
Конечно. Если говорить, скажем, о проективной метафизике, ну, понятно, что речь идет о том, чтобы сделать виртуальные миры более разнообразными, более насыщенными концептуально, привлекающими больше людей.
То есть это развлекательная история?
Нет, это совсем не развлекательная история. Это речь идет о способе существования, это экзистенциальные вопросы, в каком мире альтернативном нашему мы хотим жить, можем жить, каковы там законы судьбы, сколько ошибок отделяет нас от смерти, соотношение свободы и необходимости, это все экзистенциальные вопросы. И теперь они получают возможность какого-то практического и, опять-таки, плюралистического разрешения, потому что можно создать такой мир, Гераклитов мир, Фалесов мир. Об этом пишут, собственно, технологи и коммерсанты от компьютерных наук, о том, что огромная заинтересованность публики в виртуальных мирах как раз связана с тем, что они становятся все более яркими, самоценными, интенсивными по способу переживания. И в конечном счете наш мир окажется только такой вот как бы, то, что называется реальностью, такой вот начальной гаванью, откуда будут выплывать корабли вот во всех вертонавтикой.
Звучит это очень грандиозно, немножко пугающе. А какие у вас специалисты будут в вашем центре, когда они связаны технари с гуманитариями, физики и лирики?
Предполагается, что вообще разные специальности будут сотрудничать в этом центре, то есть и философы, и теологи, и компьютерщики, и физики, в меру своего интереса и любопытства. Я полагаю, что во всех университетах должны возникнуть такие программы, ну что ли, творческого мышления. Вот есть программы Creative Writing, творческой словесности, которые тоже сравнительно недавно стали возникать, 50 примерно лет назад. в университетах. Раньше считалось, что университеты занимаются только науками, то есть изучением чего-то существующего, а не добавлением, не технологиями. Поэтому даже во многих университетах не было в свое время инженерных отделений, потому что инженерия – это как бы уже творческая, технологическая область. Но этот барьер был сломан, и вот стали обучать искусству романа, искусству поэзии в университетах. Но нет отделения творческого мышления, то есть вот люди, подобные там Ницше или Маринетти, или Бретону, или Вальтеру Беньямину, они не могли бы найти себе место в современном университете, и тем самым университеты объединяют себя.
Но в вашем центре им бы нашлось место.
Именно в таком центре и в таких центрах, если бы они стали внедряться во всех университетах, трудно на каком-то из существующих отделений, например, философии, внести вот это вот проективное начало. Слишком силен консервативный слой. А в виде такого всеуниверситетского и междисциплинарного отделения, которое бы рассеивало бы вот эти импульсы по другим уже состоявшимся дисциплинам, это возможно.
Но ваш центр первый такого рода. У вас есть какие-нибудь прецеденты?
Нет, я, во всяком случае, не знаю. Есть центры гуманитарных исследований, скажем, при Эмори тоже есть такой центр, но там вполне традиционно, просто люди на год или на полгода освобождаются от преподавания с тем, чтобы работать над своими вполне традиционными проектами. А чтобы это был центр именно обновления гуманитарных наук, насколько я знаю, такая парадигмальная смена возникает впервые.
Ну что ж, желаю вам успеха и надеюсь, что через некоторое время вы приедете к нам и расскажете, как у вас идет обновление гуманитарных наук.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске книжного обозрения Марина Ефимова представит недавно вышедшую книгу о писателе, который так поделил себя между новым и старым светом, что оказался классиком на обоих берегах Атлантического океана.
Критическое исследование романа Генри Джеймса «Женский портрет» литературовед Майкл Гора назвал так: «Портрет романа Генри Джеймс и создание американского шедевра». Интересен в этом названии эпитет «американский», к слову, «шедевр». Почему не «мировой шедевр»? Ведь Генри Джеймс – романист с мировым именем. Возможно, автор хочет подчеркнуть американскую специфику этого знаменитого психологического исследования великого писателя. Или напомнить читателю, что Генри Джеймс, проведший почти всю жизнь в Европе и умерший британским подданным, был и остается писателем американским. В данном случае это напоминание не напрасно. Роман «Женский портрет», опубликованный в Америке в 1881 году, открывается чрезвычайно британским абзацем.
При благоприятных обстоятельствах жизнь дает возможность провести время с гораздо большим удовольствием, чем посвящать целый час церемонии, известной под названием «послеполуденный чай».
А дальше идет романтическое описание этой самой церемонии, зеленого луга, старого особняка, серебристой темзы вдали, тоненькой высокой девушки-американки Изабеллы Арчер, которая всем этим любуется, и трех английских джентльменов, которые любуются ею. Рецензент журнала «Нью-Йоркер» Энтони Лейн пишет об этом в начале романа.
Сотни писателей пытались воспроизвести пастораль Старого Света, и почти все скатывались в сентиментальность. Джеймс этого избежал. Его Изабелла восклицает: «Это так красиво, как в романах», не зная, что она сама заперта в одном из них. И уже на первой странице мы с волнением гадаем о судьбе этой девушки, независимой и жаждущей собственного жизненного опыта. Лирическое начало «Женского портрета», по взволнованному читательскому ощущению, можно сравнить только с началом диккенсовского романа «Большие ожидания», в котором знобкое спокойствие утреннего моря так неожиданно сменяется для маленького Пипа угрозами невесть откуда взявшегося страшного незнакомца. В начале «Женского портрета» мы испытываем такое же тревожное предчувствие сюжета, то же ощущение бутона нового романа, который начинает медленно распускаться.
Всех влюбленных в нее мужчин и претендентов на ее руку и наследство, неожиданно оставленное британским лордом, Изабелла отвергает, следуя убеждению, вывезенному из Нового Света. Женщина, говорит она, должна научиться жить в одиночестве. И она недолго ведет такую жизнь в Европе, но юность берет свое, и она влюбляется в человека, с которым ее знакомит в Риме новая старшая подруга миссис Мёрл. Вдовец с безукоризненными манерами, любитель и знаток искусств, Гилберт Осмонд покоряет наивную Изабеллу оригинальностью суждений и смелостью поведения. Ее краткий опыт жизни в одиночестве не помогает ей заметить ни сводничество миссис Мёрл, ни ореола опасной загадочности, окружающей самого Осмонда. Она выходит за него замуж и вместе со своим наследством попадает в руки вежливого и изысканного монстра. Любопытно, как эту ситуацию интерпретирует русская Википедия. В статье о Генри Джеймсе ее авторы пишут:
«Красной нитью через все его творчество проходит тема непосредственности и наивности представителей нового света, которые вынуждены приспосабливаться, либо бросать вызов интеллектуальности и коварству уклоняющегося к упадку старого света. Среди примеров – повесть Дейзи Миллер и роман «Женский портрет».
Это, безусловно, сильное упрощение. В очаровательной повести Джеймса «Европейцы», написанной за 2 года до «Женского портрета», дано одно из самых, по-моему, тонких сравнений американского и европейского духа и характера. И там мы видим другие свойства – прямолинейность и нравственную строгость американцев, тяжесть их духовности, а со стороны европейцев – артистичность, склонность к интеллектуальной игре, красочность и многообразие в проявлениях духовности. И в повести Джеймса у одних американцев эти свойства вызывают сопротивление и недоверие, других они очаровывают и просвещают. Что касается персонажа Гилберта Осмонда в романе «Женский портрет», то тут национальность в любом случае не очень важна, поскольку некоторые его черты критики приписывают самому Генри Джеймсу. Может быть, поэтому автор сделал его таким чудовищем. Гора пишет:
«Осмонд – суперподавитель чужой личности. Он говорит: человек должен сделать из своей жизни произведение искусства, и Изабелла принимает его за Пигмалиона. Но Осмонд – антипигмалион. Он гасит каждый всплеск ее жизненного огня и ваяет из нее статую для своего особняка. Он влюбляется не в Изабеллу, а в идею иметь ее в коллекции ценных и красивых вещей и людей. Столь же изуверски он обращается со своей беспомощной дочерью Пензи, умело добившись ее обожания. Так поступают монстры, особенно воспитанные и терпеливые. Они собирают урожай душ».
Нет ли в образе Осмонда намека на самообвинение автора, задает риторический вопрос критик Энтони Лейн. Джеймс назвал Осмонда исследователем изысканности и утонченности. Не смотрел ли он в зеркало на собственные амбиции и не задавался ли вопросом, как они сказываются на других людях? Майкл Гора приводит примеры, которые наводят на подобную мысль. Констант Уилсон, с которой Джеймс жил в одной вилле, на которой имел сильнейшее влияние, покончила с собой в Венеции, выбросившись из окна, после того, как он отказался к ней приехать. Правда, это случилось после написания «Женского портрета». Другая женщина, любимая кузина писателя Минни Темпл, прототип Милли в романе «Крылья голубки», умерла молодой, и Джеймс до неприличия быстро утешился, словно удовлетворившись тем, что уже знал, как ее опишет.
Роль писателя – превращать жизнь в повествование. Его яд остается в тексте. Осмонд так уникально опасен, потому что напоминает писателя, который ничего не пишет, но использует женщину вместо текста.
Многие черты Гилберта Осмонда узнает в себе каждый человек с замашками законодателя вкуса. Рецензент Лейн с ужасом вопрошает:
«Неужели все мы корыстно обкарнываем и формируем людей, которые от нас зависят, бессознательно подделывая их под свой дизайн? Увы, это политика личности. Правда, у нас всегда есть возможность избежать этого – одиночества».
Но именно об этом и пишет в конце романа Генри Джеймс. Изоляция и одиночество гордости стали символизировать для Изабеллы ужас пустыни. Хуже ада казалась ей перспектива кончить как Осмонд, заточивший себя в бархатной безопасности своего дома и в неприступной башне своего мозга. И роман мечется между сильным желанием занять сэмерсоновским величием собственную позицию в мире и еще более горячим желанием сломать гордую позу и присоединиться к многолюдной толпе, называемой человечеством. Эта попытка исследовать и понять пределы индивидуальной независимости, пишет Гора, вот что больше всего делает роман «Женский портрет» великим американским романом.
На волнах радио.
Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Михаил Эпштейн и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Что значит для вас свободная Россия?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.